Ty co to? Тридцатое декабря.
Сегодня как-то так продолжать тему же тоже хотел по граням перехода. Вот, только уж больно серьезная тема пришла, я не знаю, как ее, с какой стороны к ней подступаться. Вот, ну сейчас попробую. Значит, ну вот если вообще посмотреть на то, что с нами происходит, я уже там много всяких этих моделей рисовал, что, ну фактически там можно много всяких слов сказать. Ну, например, перерождение, да, то есть человек, большинство людей рождается заново сейчас. То есть умирает в каком-то старом мире, рождается в новом. Вот, и причем это процесс такой, ну, практически непрерывный, то есть рождение, умирание, там опять рождение. Потому что мир настолько быстро меняется окружающая обстановка, что вот эта вот процедура очень быстрой смены мерности у человека, она, ну, вот, сама по себе требует описания. Потому что вот крыша у людей едет не только потому, что там, ну, там, как говорят, вибрации поднимаются, там земелька, там, соответственно, тяжелые вибрации уходят, там свет приходит. Не только поэтому, а еще и потому, что меняются скорости. Скорости во всем, значит, в том, как сам мир живет, да, насколько он быстро там изменяется или что с ним происходит, насколько быстро человек мыслит, то есть эта скорость меняется. Причем она меняется совершенно независимо от желания человеческого. То есть если человек, например, по-прежнему старается сохранить в себе какие-то низкие вибрации в виде там тяжелых привязанностей, ну, я говорил уже об этом, там, привязанности к наркотикам, к алкоголю, к там, ну, как, к неправедному сексу, да, там, еще к чему-то. Вот когда человек к этому привязан, пытается сохранить, необходимость менять скорости мышления от этого, ну, как бы не убирается, да, то есть весь мир уходит, а человек остается в старом, и, соответственно, чаще всего эти люди просто, ну, достаточно быстро с этого плана уходят, исчезают, да, то есть там, ну, вот это называется, там, умирают, там много сейчас уходов, смертей. Вот первое понятие — скорость. Вот в прошлый раз говорили про время, да, вот сейчас я пытаюсь просто подобраться вот к этой самой теме, о которой сейчас я постепенно до нее дойду. Значит, понятие скорости. То есть немножко затрагивали эту тему в каком смысле? Когда говорили о том, что вот есть мышление звуковое, есть мышление зрительное, да? Точно так же есть восприятие звуковое, есть восприятие зрительное. Есть сознание звуковое и сознание зрительное. И говорил, насколько они отличаются друг от друга. Ну, условно, там, в миллион раз. Если скорость света там 300 тысяч километров в секунду, а скорость звука 300 метров в секунду, то, соответственно, различие просто в этих скоростях в миллион раз. Если мы пытаемся мыслить, произнося словами мысли в голове, мы в миллион раз медленнее мыслим, чем если мы просто будем мыслить образом, перебирая эти образы в голове, не произнося их словами, когда переходим на световые скорости от звуковых. И вот этот переход, он тоже идет. Вот грань перехода нынешних, вот этого самого изменения, которое сейчас происходит, это вот и этот переход. Переход от медленного мышления к быстрому мышлению. Переход от дискретной логики, когда мы видим только две грани чего-то. Или там видим только, ну тоже вот я об этом говорил, пытаемся из двух зол выбирать лучшее, вместо того, чтобы выбирать просто третье, четвертое, пятое из двух зол, да, потому что их бесконечное множество граней любого объекта, любого события, любого происходящего в жизни человека, какого-то там изменения, да, бесконечное количество граней. И когда пытаешься выбрать всего лишь из двух граней, оказываешься в черно-белом мире, в котором, ну, не то что, как бы сказать, неинтересно жить, но в нем уже и невозможно жить. Мир раскрашивается бесконечным количеством красок сейчас. А люди с медленной структурой мышления, с линейной логикой пытаются остаться в черно-белом. И, естественно, умирают не просто вот как в физическом плане, а умирают как люди, да, как существа, способные воспринимать мир. Ведь вот чем еще хорош человек вообще, и вот почему это тело человеческое вообще богами создавалось не с первого раза, это известно. То есть в русских сказках это описано, вообще в фольклоре в русском очень четко описано, каким образом творился мир, каким образом творилось тело человеческое. Есть понятие там нескольких верст Вселенной, да, то есть там Сварог первую версту Вселенной прошел, сотворил что-то, потом ему не понравилось, он все зачеркал, убрал, нашел, пошел вторую версию строить. И вот так с седьмой версии, наконец, получилось тело нормальное для человека. Вот, ну, это вот, я говорю, кроме шуток, это вот если посмотреть в русском фольклоре, это все описано. То есть у богов не с первого раза получилось сделать вот эту вот совершенную машину, да, в которую можно вселяться вот этому духу нашему, частички жизни божественной. И если вот эта совершенная система используется там на сотые, на тысячные, на десятитысячные доли процента, естественно, эта система отбирается, да, то есть она разваливается по частям. И вот даже если систему восприятия мы сужаем от бесконечного количества там оттенков цвета до всего лишь двух оттенков цвета, умирает восприятие, умирает какое-то из тел наших, да, человеческих, данных ему. И вот так постепенно человек разрушается. То есть, и вот тут как раз придем к, собственно говоря, такой, ну, мосточек перекину к теме, о которой собираюсь говорить. Что вот еще раз напомню, что есть великий кон мироздания, что все, что разрушается, разделяется, как бы делится на части, это ведет к разрушению, к умиранию, к загниванию. А все, что объединяется, соединяется, делается более целым, то ведет к жизни, к развитию. И вот этот кон здесь в максимальной части сейчас присутствует и работает вот в том, что происходит на этом вот то, что называется переходе, да, сейчас. Это одна из самых важных граней этого перехода. То, что сейчас волей-неволей людям, которые хотят через этот переход пройти и в новом мире жить, к Отцу Небесному к своему вернуться, волей-неволей эти люди обязаны заниматься исцелением. То есть становиться не каким-то разделением у себя внутри, каким-то разрушением, да, забыванием о чем-то, что им дано, и ну типа, ну, пусть лежит пока это, и там не буду я им пользоваться, пока не пригодится, да. Вот, люди, которые таким образом рассуждают, они исчезают, уходят. Те, которые стремятся к исцелению, они проходят переход. Вот эта вот грань очень важная. И вот как раз про исцеление вот сегодня и попробую, ну, хотя бы начать говорить, да, на каких-то конкретных примерах того, чего сейчас необходимо сделать целым из разрозненного. Ну вот давайте посмотрим на такую интересную... Давайте о логике поговорим. И поговорим о том, где вот нас еще интересно разделили, а мы, возможно, даже об этом и, ну, не догадываемся, да, просто так получается, что мы не применяем в данном случае здравомыслие по причине того, что, ну, немножко далековато это по уровню сознания, да, вот эта ступенька, о которой я сейчас буду говорить. Значит, есть такое понятие логика. В свое время науку логику преподавали в гимназиях. До революции это была отдельная дисциплина, которая преподавалась в школах. ну, в гимназиях точнее. После революции это сохранилось. Какое-то время, еще до войны Великой Отечественной, еще где-то логика преподавалась. А потом постепенно она была изъята из курса школьного и осталась в курсе, условно говоря, высшей школы. Но интересно то, что ее вытеснили в область негуманитарных наук, технических наук. То есть логика преподается в технических вузах. И каким-то образом мы приняли, вот сейчас, например, вот я же технарь по образованию, да, то есть физик, условно говоря, у меня уложили в голову понятие такое, что логика – это начальная ступень для освоения математики. А математика – это некая основа для других, условно говоря, там, технических наук, физики, химии. То есть это некая база для других технических наук. То, что логика может применяться в каких-то гуманитарных дисциплинах, в описании, условно говоря, природных явлений, в описании каких-то там человеческих отношений, да, это вот в принципе из той парадигмы, которая была вот в меня вложена, когда я там проходил какое-то образование, просто исключено. То есть логика – это некий удел технических вещей, каких-то, так сказать, механических вещей. Если просто подумать, рассудить, что есть логика. Логика – это некая наука, которая позволяет установить причины каких-то следствий. То есть, условно говоря, есть некие объекты, которые каким-то образом действуют, двигаются в взаимодействии. Это взаимодействие приводит к каким-то следующим результатам. Вот что есть логика. То есть нечто сделанное, и это по логике приводит к некоему результату, некому следствию. То есть, вообще говоря, логика, по сути, это некая наука, позволяющая описать закон причины и следствия, а это закон кармы. Если вот это хотя бы чуть-чуть понять, как хотя бы принять, понимаешь, что вот все вот эти, значит, ну ведь само по себе понятие кармы нам тоже, вот как изначально там доходило до меня, долетало, там карма, это что-то такое индийское. Это что-то такое из восточной философии. И есть еще какие-то такие мудрые чуваки, которые пишут там по 10, по 15 книг. Называется эта книга «Диагностика кармы». И что эту карму нужно диагностировать. И некто Лазарев, там Сергей Николаевич, значит, зафигачил несколько кучу книг и объясняет, как эту карму диагностировать. В этих 11 книгах ни слова про логику. Я ничего не хочу сказать про Лазарева, я очень уважаю. Но как бы забава в том, что если ты представляешь, вот, ну, Арий же начитывал нам немного о карме, да, у него была там часть лекции про карму, как понимается карма в ведах, да, в ведическом мировоззрении, как что это вообще такое, какие там основополагающие законы существуют. По сути, если человек изучает логику, ему нафиг не нужны 11 томов диагностики кармы, потому что он просто эту карму начинает на уровне сознания воспринимать как данность, и он начинает в ней жить. Он начинает понимать, ну, условно говоря, а дальше, вот, если он начинает, что у него получается? У него первое, начинает работать причинное тело, это там, какое, пятое тело у нас, да, после ментального. То есть он начинает уже хоть как-то, так сказать, разбираться в своей жизни. Ему не нужны нахрен никакие эти психологи, которые или там сексопатологи, которые пытаются ему объяснить, что у него комплекс неполноценности, который зародился в детстве, так сказать, из-за того, что папа его когда-то наказал. Вот это все ему не надо, потому что у него начинают нормально работать те тела, которые до этого просто были не востребованы, были не нужны. И в результате человек был просто нецелым. Вот тут человек восстанавливает свою целостность хотя бы на этом уровне. Дальше смотрите, как интересно. Существует такое, я тоже уже не раз упоминал, и это просто почему я говорю. Потому что на самом деле, вот как говорят там, веды от нас сокрытые. Значит, покажите мне оригинал славяно-арийских вед, иначе я не поверю. А вообще веды везде переписаны, испоганены, исправлены, поэтому веды нигде не докопаешься, поэтому дайте мне первоисточники. А если не дадите первоисточники, я не поверю, что веда существует. Вот сейчас я просто скажу, что вот есть учебники по логике разных авторов. Я видел как минимум два учебника, да, и читал, смотрел. Очень хорошие учебники. Это и есть веды, по сути. Эти учебники, ну, понятно, там в школах не преподавали, технический вуз люди не попали, гуманитарную логику не преподают. Но что сейчас мешает найти эти учебники, просто почитать, познакомиться с логикой? Чего мешает набрать в Яндексе там понятие логики и вывалиться несколько сайтов, которые посвящены, вообще говоря, этой науке? Есть люди, которые, ну там, ну и форумы, которые просто занимаются логикой. И это вполне естественно, потому что логикой не заниматься глупо. Воспринимать логику как некую абстрактную науку, как нас приучили, что математика — это абстрактная наука, там, которая не имеет отношения никакой к действительности. Там. Вот так же и логика. Ну, то есть это что-то такое, там, что описывает взаимодействие там, электромагнитных частиц между друг другом. Вот. Вот что мешает просто найти эти учебники и попытаться, пусть там примеры, например, технические в этих учебниках, но что мешает примеры взять из жизни из собственной. И воспользовавшись законами, которые там описаны, описать свою собственную жизнь, да, попытаться понять, возможно, что-то, что неосознанно там происходило в прошлом, да, в своей жизни. Каким-то образом, ведь чем хороша, как, вообще чем сильна карма и чем она важна для человека, это же не просто так ему наказание дали, чтобы чувак там, ну, боялся, что ему там за то, что он кого-то убьет, ему там нахлобучит в следующей жизни. Вот, то есть не для этого карма придумана. Карма придумана богами и вложена в нас как программа изначальная, да, для того, чтобы человек осознавал свой опыт прожитый и планировал свое будущее. То есть он может как бы свое будущее строить, исходя из того, что он будет понимать, к чему на базе той же логики, на базе понимания законов кармы, к чему приведут те действия, которые он совершает в настоящий момент в будущем. Вот. Это же фактически, то есть получается, что человек начинает жить во времени, он начинает планировать свое будущее, он становится в каком-то смысле пророком, да? Что есть пророк? Рок – это то, что тебе на роду написано, к чему ты идешь. Про – это просмотреть свой рок, чтобы увидеть и делать что-то, чтобы идти правильно по этому року. Вот что есть пророк. Он никакой там не великий этот там Нострадамус, который когда-то что-то написал, и там все теперь его читают. Каждый человек – пророк, если он начинает вот в этой, в нормальной как бы логике жить, да, вот это первый, да, этап, то есть причинное тело начинает у человека работать. Кроме того, поскольку причинное тело начинает работать, а что это означает? Когда ты начинаешь вот пользоваться логикой и понимать уже взаимосвязь событий, то есть понимать, что что-то приводит, как что-то с тобой содеянное сейчас приводит к чему-то, да, возникает, естественно, вопрос выбора. Потому что ты можешь видеть, что это приведет к каким-то последствиям, которые, ну, условно говоря, там злые, да, то есть что-то может получиться нехорошее из того, что ты сделаешь, а может что-то получиться хорошее. И у тебя возникает уже вопрос выбора в каждый данный момент. И у тебя включается шестое тело, тело души. То есть человек начинает строить свои тела, просто как бы вот входя в нормальное взаимодействие с ведами, а эти веды, я говорю, вот просто в учебниках лежат, называется там наука, логика, пожалуйста, читай. Те же самые веды. А опять же, глупость в том, что на них не написаны славяно-арийские веды, изданные Хиневичем. Поэтому люди не будут читать логику, не будут ее искать, хотя это на самом деле веды. Глупость вот в чем состоит. И все это беда не тех нехороших редисок, которые в свое время исключили логику из школьного образования, а теперь не дают нам читать оригинал славяно-арийских вед, и там какие-то серые, которые нам запудрили. Вот не в этом беда, а беда в отсутствии здравомыслия людей. Потому что если просто вот это вот, то, что я сейчас говорил, просто построить нормально в голове, сразу поймешь, что вот то, что я говорю, это нормально, это естественно, и вот что логику надо изучать. Второе, значит, это я сейчас к единству я не забуду, я к нему вернусь, потом скажу, чего мы, собственно говоря, занимаемся, чем мы сейчас пытаемся объединить. Есть такая наука, теория систем, я на нее не один раз ссылался, когда говорил о том, что вот, ну, там на разных уровнях, ну, что вот есть системы конечные и бесконечные, да, то есть, вот, каким образом там мы можем, каким образом мы можем избежать этих идиотских законов, нам навязанных, конечности существования, конечности мира, конечности ресурсов в этом мире, конечности как бы сил человеческих, да, вот избежать этого просто за счет того, что все законы, нам навязанные, пришедшие из мира конечных систем, закон сохранения массы, закон сохранения энергии, закон сохранения там хрен вот чего, еще не помню, там чего-то сказать, вот все эти законы сохранения, если выкинуть, а закон сохранения — это что такое? Чаще всего вот логика его, любого закона сохранения. Логика следующая, что если где-то что-то взяли, да, то, точнее, где-то что-то исчезло, где-то должно что-то появиться. Если где-то что-то появилось, где-то должно... То есть если человека, например, воскресили, то кто-то должен помереть. Вот страшная логика, так сказать, вот закона сохранения. Самая страшная логика. И в этой логике, ну вот, только человек ушел, вот он в этой логике один раз сработал. То есть есть как бы технологии воскрешения людей. Они не секрет, что они существуют. Они там Григорием Петровичем Грибовым описаны. Там, как его ни шельмуй, все равно знания остаются, и силы остаются, и технологии остаются. Есть масса этих описанных технологий. И вот есть люди, которые, находясь в парадигме конечных систем, пользуются вот этим, ну, как бы, технологией восстановления людей, и умирает кто-то рядом. Ну, например, там воскресили сестренку, помер брат. И это произошло только потому, что тот человек, который занимался этим, применял технику, он сидел в парадигме конечной системы. Если он не будет сидеть в парадигме конечной системы, если он поймет, что на самом деле, если человека воскресили, не должен тот помереть. Потому что ресурсы вот того мира, в котором мы живем, бесконечны. Объяснить это очень легко, элементарно, даже не в смысле того, что там рассказывать про всякие эти хитрости там с... А просто вот понять, что мы с вами, ну как бы, условно говоря, считаем, что мы живем в трехмерном, да, измерении, то есть у нас три измерения. А реально я семимерное. Если появится хотя бы четвертое измерение, это уже бесконечное количество ресурсов в этих трех измерениях. Но это очевидно совершенно. Если ты, например, на плоскости находишься, но представить себе, что мы живем на плоском мире, да, мы живем на плоскости. А вот весь остальной объем, вот по сравнению с тем, что мы имеем на плоскости, тех ресурсов, которые на плоскости, а теперь все ресурсы объема, которые вокруг этой плоскости, ясно, что они бесконечные по отношению к ресурсам на плоскости. То же самое и здесь у нас. Вот просто даже эта элементарная логическая цепочка уже показывает, что мы живем с вами в бесконечной системе. И что если происходят вот эти вот страшные вещи, когда человек просто с ограниченным сознанием, которое вот у него замкнуто в рамки там трех измерений, да, пытается что-то делать, что соответствует более высоким измерениям, и у него, естественно, получается чухня. То есть у него, вот я говорю, там, если кого-то воскресил, тот понял. Вот это просто невежество человеческое. Вот это я почему про вот теорию систем говорю? Потому что теория систем вообще тоже считается, как сказать, технической наукой. И когда речь идет о системах, обычно вспоминаются системы какие-нибудь стоящие из шестеренок, там, вот, ну, какие-то такие, либо механические, либо какие-то электромагнитные системы. И вот там, значит, теория систем вроде применима к чему-то такому техническому. Опять же, не дай бог применить ее к человеческим взаимоотношениям, там, к природным каким-то явлениям. Вот теория систем, не дай бог применить, надо применять ее к каким-то железкам. Вот если эту теорию систем вернуть на поле, там, где, собственно, теория системы должна жить, когда речь идет вот о бесконечных конечных системах, когда речь идет об оптимальных системах, то есть тех системах, которые позволяют некую разрозненную структуру, разрозненную в каком смысле? Вот вообще любая разрозненность в вот нас окружающая связана просто с нашим недопониманием. То есть разрозненность существует только в сознании конкретного индивидуума, который ее видит. Потому что то, что создали боги, они создали все единое, целостное, где нет разрозненности. Разрозненность связана, это когда человек просто по недоумению, по недомыслию, по недоразвитию, по недосознанию своему, по недовосприятию, да, он просто какие-то вещи, связанные Богом между собой, видит по раздельности, не понимает их связи между собой и считает их отдельными, и, естественно, у него разваливается весь мир. Если просто посмотреть вот на то, что вокруг нас происходит, просто здравым взглядом, таких вещей найдешь у себя в голове собственных кучу. Ну, по поводу, например, того, что вот как есть такое вот, ну, я говорил уже, когда практика земледелия, вот старая практика земледелия, когда орали на землю и росло там то, что орали, да, вот с одной стороны это волшебство, ну, как бы кажется, то есть словами что-то сказал, земелька поняла, начала рождать, но на самом деле под это существует объяснение элементарное, каким образом это происходит. Ты попросил земельку, там же должно зернышко появиться, чтобы что-то выросло. Это зернышко где-то берет птичка и приносит. Поэтому вот вокруг людей, которые начинают с землей общаться, всегда очень много птиц, всегда очень много насекомых, которые переносят пыльцу, там, выпыляют там что-то. То есть возникают от Бога данные существа, которые позволяют ему реализовывать свое волшебство человеку. Да? То есть вот птички, которые там семечки раздают, там нужные, которые он попросил. Там, дождик там идет в какое-то время нужное, чтобы полить, там, или еще чего-нибудь, где-то родник там возникает. То есть вот возникает некое. Но если человек не понимает этого изначально, ему сказали, что надо все пропахать, раком стоит все сорняки повыдергать, если он в этом живет, вся эта система для него, не связанная друг с другом, птички для него только поют по утрам, например, да? Петух кукарекает только для того, чтобы его разбудить в 3 утра. То есть вот у него все это разрозненное. И при этом весь этот мир для него, он, ну, пустой, да, он сделан из отдельных кубиков, он не единый. Он становится единым только тогда, когда у человека хватает ума, чтобы весь этот мир собрать воедино, когда он начинает понимать вот эту всю взаимосвязь, да. Это вот и есть понятие теории систем, когда существует понятие там оптимальной системы. Что значит оптимальная система? Это когда в ней все составляющие ее части завязаны таким образом, что они выполняют некую одну задачу. Вот что есть оптимум. И есть целая теория, пожалуйста, читай, масса там этих теорий есть. То есть в понятии вот этой в науке теории системы есть куча книг, описывающих все это. Другое дело, что я говорю, там еще раз, примеры, связанные с железками, но если человек здравый, он перенесет легко вот эти все примеры на те примеры, которые ему в жизни пригодятся там. Как дом построить, как там с какими-то мерами разобраться, еще с чем-то. Вот. Вторая вещь, да, третья вещь. Есть такая великая наука, которая называется теория решения изобретательских задач, ТРИЗ. Создана она, у нее есть много поднаук, например, АРИЗ, там, алгоритмы решения изобретательских задач. То есть вот в рамках теории есть алгоритмы решения. Значит, эта наука развилась в 40-е годы, начала развиваться после войны. И, по сути, очень много изобретателей советских где-то 50-60-х годов, пользуясь вот этой теорией, ее развивал такой великий человек, Генрих Альтшулер был. Вот, ушел он сравнительно недавно. У него последователи остались. Есть поднаука, которая, ну, сейчас я немножко про нее расскажу, сейчас не буду, чтобы логику не сбить. Значит, теория решения изобретательских задач. Что это за наука? Это наука такая, что дается, как бы, ну, опять же, она чисто техническая, ее вот, ну, сказали, что она чисто техническая. Например, есть некая очень хитрая задача, которую надо решить. Ну, условно говоря, задача такая, чтобы вода текла снизу вверх, а не сверху вниз. Ну, вот такая какая-нибудь задача. И вот ставится эта задача максимально, как бы, максимально сложно. То есть у нее решения очевидного нету. И нужно построить решение этой задачи. И вот есть алгоритмы построения решения этой задачи. Любой задачи. Абсолютно неважно. То есть ты можешь вечный двигатель поставить в качестве задачи и построить, как бы, решение, алгоритм решения этой задачи. Всегда есть решение любой задачи. Вот ТРИЗ устроен так, что он помогает найти технологию решения любой, правда, там утверждать технической задачи. Их просто заставили утверждать, что это технические задачи. На самом деле это теория решения любой задачи, неважно какой. жизненной, природной, космологической, какой хочешь. Там все технологии. То есть на самом деле это технология, позволяющая развивать человеку нестандартное мышление. То есть там всегда нестандартные решения возникают. Вот чем хорош ТРИЗ, чем хороши вот эти, там книг несколько издано, поищите, они даже программы, ну, как бы есть программа на компьютере, которую ставишь, и она тебя просто обучает этим всем процедурам, да. Вот. Это просто возможность развить свои мозги так, чтобы они начали работать. Потому что сейчас они у нас не работают. Сейчас они работают по стандартным каким-то алгоритмам, которые нас загнаны в вот эту линейную логику. Нас вот как забивали со школы, мы так и... Почему мы не можем найти решение каких-то элементарных совершенно задач, которые решаются, ну, просто очень просто. Но мы не можем, потому что это нам сказали, что тут, ну, тупик. И мы знаем, что здесь тупик. Нам сказали, что дальше хода нет, дверь стоит, железный забор. Вот. И мы в него уперлись и считаем, что да. Но нам сказали, что там железный... А то, что в нем отойди вправо, и там бери счет такая, проходи, не хочу, да? Там, как это вот анекдот любимый мой, что на второй неделе заключения зоркий глаз наконец обнаружил, что в темнице нет четвертой стены. Ну вот здесь примерно то же самое. Вот. А у Зеланда есть очень хороший образ вот этого нестандартного подхода, да, когда муха бьется в стекло и не может вылететь за него, а наверху форточка открыта, и ей всего-то надо отлететь, увидеть, что есть форточка открыта, и вылезти в эту форточку, просто отойти подальше. Значит, в этой теории экспериментальных задач, теории решения изобретательских задач и в теории систем есть совершенно чудная логика, которая вот сейчас вот хочу, чтобы она уложилась. Логика иерархии задач. Что есть логика иерархии задач? Значит, если у тебя перед тобой есть какой-то вопрос стоит, да? И ты сразу его пытаешься, вот у тебя возникла задача, проблема, как сейчас говорят. Вот я говорю, надо заменять слово проблема на слово возможность. Или проблема на слово, ну, задача, например.
Я заменяю там всегда забота.
Забота. Вот какие-то вещи. Да. Забота, тоже хорошее слово. Заботать. Ну, заговорить ее, то есть найти слова, которые решают. Вот. То есть человек. Стандартно устроен так, его приучили. Если у него возникло препятствие, проблема, ему надо его пробивать. Он берет кувалду мощнее и, значит, это, мочит ее, ну, старается. Естественно, чаще всего не пробивает. То есть и отходит назад, и начинает искать другие пути. Как нам говорит, это умный в гору не пойдет, гору обойдет. Вот глупость это, что умный так поступит. Неправда. Он найдет таки, как пройти вот здесь, вот в горе прям самой. Не вопрос. Вот, значит, чему учит вот теория решения изобретательских задач и теория систем? Учит следующему, что не надо стараться решить в лоб задачу, которая перед тобой возникла. Ты посмотри на нее, отойдя чуть подальше, ты увидишь задачу более высокого уровня, которая, ну, как бы является, если ты увидишь эту задачу более высокого уровня, если ты ее решишь, задача эта, которая перед тобой сейчас стоит, решится автоматически. Кроме того, решится еще куча задач, которые представляют подзадачи от этой верхней задачи. Дальше, если ты еще дальше посмотришь, ты можешь увидеть, что эта задача, как бы более высокого уровня, для которой остальные являются подзадачами, решается автоматически при решении верхней задачи. Ты можешь увидеть следующий уровень задачи. И, соответственно, так сказать, найти решение более высокое, у тебя решится еще целый комплекс задач. И вся, как бы, как сказать, ну вот все искусство человека, ну там, ну будем говорить экспериментаторы или там рационализаторы, как нас называли их, рационализаторы, да, там изобретатели. Вот, все искусство человека состоит в том, чтобы сознанием охватить максимально высокий уровень задачи, на который ты можешь подняться сознанием. Вот добраться до самого высокого. Ясно, что у тебя есть какой-то предел всегда. У любого человека есть предел мышления. На настоящий момент. И вот предел задач, на который он может выйти, у него тоже есть. Но надо его достигнуть. Не сразу вот решать то, что... На самом деле, вот это как из пушки по воробьям начинать. Да? То есть у тебя мозги устроены так, чтобы решить более высокую задачу, а ты начинаешь решать всякую фигню. Естественно, решить ее не можешь. Потому что тебе решать надо другую задачу. Вот. То есть вот иерархия вот такая. Вот это искусство, которое как раз описывается вот в этом тризе. Есть там вот это сокращение очень любят в школе Альтшулера очень любят сокращение. Вот ТРИЗ, АРИЗ, да, алгоритм решения изобретательской задачи. Есть такое понятие ТРТЛ, сокращение. Теория развития творческой личности.
Да,
и вот это великое как бы дело, которое успел сделать Генрих Альтшуллер перед тем, как ушел. Он попытался таки все-таки вытащить из технической вот куска, куда загнали ТРИЗ, вытащить его все-таки в к людям, сюда, в мышление, в личность, в то, как на самом деле человек должен мыслить просто, да, не в смысле отношения там решения каких-то изобретений, там, создания каких-то патентов, там еще чего-то. А когда он перетащить это дело в жизнь уже, в человеческую. И вот есть ТРТЛ. Тоже есть очень много работ сильных, очень много людей, очень много учеников сильных у Альтшуллера. И вот тоже, если поискать ТРТЛ, найти очень много можно. Это легко все. Главное просто поискать, да? Вот если бы я, может, там не сказал, может, вы не стали бы искать. Но вот к чему я это все рассказываю? Что у нас в Советском Союзе, ну вот, в котором я родился, и большинство из нас там родились еще при Советском Союзе, было принято деление такое на физиков и лириков. Соответственно, было деление на гуманитариев и технарей. То есть и вузы были у нас гуманитарные, технические. И в университетах были, соответственно, там факультеты гуманитарные и технические. Что относилось к техническим дисциплинам? Это все, что касалось там физики, химии, математики, ну, условно говоря, неких, как нас тоже учили, ну, поскольку мы же еще атеисты были, к тому же, там Бога нету, учили, что все это неживая природа, условно говоря, да, то есть это все, что неживое, всякие железки, камешки, там, деревяшки, в общем, всякая байда неживая. Нас же учили, что и атомы неживые, там, вот, неживое, это вот техническое. А гуманитарные, они вроде бы как занимались некими живыми системами. И это, соответственно, там история, литература, биология, ну и вот всякие такие там вещи, связанные вроде как с живыми системами. Это гуманитарии. Так вот, я просто хочу сказать, что это разделение искусственное, абсолютно искусственное. И сделано было намеренно. Вот мне кажется, что вот те примеры, которые я до этого рассказывал, показывают совершенно четко, что очень много ведических знаний было уведено в разряд технических, то есть технического образования. А поскольку техника для нас неживая, не имеющая отношения к жизни, и не имеющая отношения, соответственно, к каким-то человеческим взаимоотношениям, к природе, там, к тому, в чем человек живет, то очень много вет у нас утащили в технику и таким образом изъяли из жизни. Вот в этом переходе, в котором мы сейчас, вот одна из граней перехода, это восстановление целостности знаний. Вот я говорю об этой грани, вот я и хочу сейчас сказать это. Что же за грань-то я начал рассказывать, про что за грань? Грань следующая, что нам сейчас нужно восстанавливать целостность. И вот начал с того, что вот эта тема сегодняшняя, она касается восстановления целостности знаний. Веды есть не только в схронах, там, в этих в закрытых традициях, в подвалах, там, которые прятали от Петруши Первого, от большевиков там, или еще от кого-то, так сказать, от инквизиции. Там. Вот, веды есть не только там. Веды есть в технических дисциплинах. И достаточно много. Они все связаны вот с этой самой изначально, то, с чего я начал, с наукой и логикой. С того, что нам в свое время объясняли, является основой всех технических дисциплин. Там физики, математики, химии. Там, вот, что логика есть основа этого. И тем самым логику вывели вот в технический разряд. Вот нам это все нужно перетаскивать оттуда в жизнь. Устанавливать целостность этих знаний. Вот. Кое-какие примеры я привел, да. Если интересно, там можно просто мне порыться, я могу найти массу вам еще примеров тех, где есть масса знаний нужных, касающихся, ну вот просто жизненно необходимых нам сейчас. в закопанных в каких-то науках, которые нам сказано не имели отношения к жизни, каких химических науках. Вот, вполне сейчас достаточно вот того, что я сказал о тризе, о логике, да, о теории систем. Теории систем поищите, потому что вообще вот по поводу теории систем масса есть информации. Есть уже много работ людей, которые перетащили теорию систем уже в психологию, в социологию, уже как-то ее применяют здесь. То есть как-то хоть какое-то отношение к жизни это имеет. Вот. Это значит вот такой первый кусок, да, объединение. Будем объединять гуманитариев и технарей, физиков и лириков. Самое забавное, что это объединение придется делать каждому самостоятельно внутри себя. Это не означает, что надо будет, если у тебя жена технарь, а ты, соответственно, там лирик или наоборот, то есть надо вам объединять это в семье. Нет, дело не в этом. Вот, объединять придется в себе, потому что главный водораздел, главное разделение, главное разъединение у нас проходит внутри. Его провели изначально хотя бы тем, что когда мы с вами родились мальчиком или девочкой. И нас уже разделили по полам, да, хотя мы с вами единое существо. Я про это говорил, там не раз не буду повторяться. Вот мы с вами единое существо. И как только мы начинаем себя осознавать чем-то, у которого есть противоположность, сразу возникает следующая заморочка, о которой вот я еще поговорю сегодня и, наверное, закончу. Значит, к чему ведет вот это разделение, да, которое проведено в чем угодно. Вот я говорю, гуманитариев, на лириков, там, на мужчин и женщин нас поделили. Поделили на христиан, мусульман, там еще кого-нибудь, там язычников, равноверов, там еще кого-то. Вот, много еще на кого поделили. Поделили на нации. А к чему самому страшному ведет вот это вот разделение? Ну, кроме того, что разделение всегда ведет к гибели и к загниванию, как я говорил. То есть это кон мироздания, по которому все работает, и его никак обойти нельзя. Самое явное и страшное, что возникает, это возникает понятие, ну вот, во всяких поговорках заявлено, человек человеку волк, да, весь мир борьба, там, кругом враги, у нас есть, там, как у нас холодная война была, да, там, 50-е, 60-е годы, когда существует два мира, там, капиталистический и социалистический, и мы, значит, вот, две противоположности, будем бороться друг с другом. У нас всегда есть враг. И возникает вопрос, что с этим врагом надо бороться. Что при этом происходит? Страх даже не в том, что при этом происходят войны, убийства, там, вся вот эта байда. Это полбеды на самом деле. Главная беда заключается в том, что человек по предназначению своему, по рождению своему здесь, в Яве, да, потому как боги его сюда отправили, потому как он сам в свое время решил сюда прийти. Человек – это созидатель, прежде всего. Для того, чтобы что-то созидать, что-то, ну, созидатель там от начала до конца, то есть как ни смотри, там, то есть там что-то ты всегда начинаешь учиться мастерить, потом ты там женишься, ты созидаешь там в семье что-то, там ты строишь дом, там, я не знаю, сажаешь дерево, там все это, там женщина там учится хорошо там варить обед, например, это тоже созидание. То есть каждый учится что-то созидать, что-то творить, да? Когда возникает вот эта заморочка по поводу того, что кругом враги, есть борьба, значит, там есть плохое правительство, там возникает куча дел, которые человек начинает делать впустую. Он начинает обсуждать вот это самое там плохое правительство или там плохое. Возникают эти сплетни, да, которые. То есть что при этом? Человек начинает тратить время впустую. Я уж не говорю о том, что следующий этап, когда он начинает его тратить вообще во зло, да, начинает разрушать, там, ну, на войну идет, там, на неправильную, или там идет мочить черных, как сейчас говорят, там, вот нас заполонили, там вышедцы из Кавказа, вот они в очередной раз кого-то убили, вот надо пойти надрать им задницу, давайте соберемся толпой, пойдем мочить там кавказцев куда-нибудь там. Это сейчас сплошь, вот даже в интернете там все время, там, где-то кого-то, сейчас вот там, вот очередная там, вот там этот какой-то чувак там убил нашего, его посадили там ненадолго, а кого-то посадили надолго, и вот давайте это обсудим. И вот начинается вся эта штука. Я говорю, полбеды, что разжигается вражда, полбеды, что там гибнут люди. Беда еще и в том, что у нас отнимают с вами единственный ресурс, который у нас, по сути, ограничен, это время. То есть время у каждого человека, время на то, чтобы духовно расти, как там, это, я говорю, это любимая картинка там, надо, блин, духовно расти, иначе пипец. То есть, ну, вот. На все это нужно время пока нам, пока мы еще не научились этим временем управлять. С определенного этапа духовного развития мы начинаем просто управлять временем. Нам этот ресурс становится для нас бесконечным. Но пока мы не научились им управлять, а пока мы еще не приняли решение жить вечно, да, для нас это единственный ресурс, который позволяет нам расти и развиваться. А мы его тратим на то, чтобы там, искать врага, там, с кем-то бороться, с кем-то лаяться, там, выяснять, кто круче. И возникают все вот эти искушения, которые начинают нами потом править. Зависть, там, ревность, да, там, в отношениях там, супругов, например, там, мужчин и женщин. И вот это все следствие вот этого нашего разделения, когда мы начинаем считать, что весь мир кругом враждебен. А дальше еще возникают всякие забавы, что давайте теперь выживать в этом мире, да? Соответственно, начинаются эти технологии выживания. Сколько сейчас даже вот в приличных ресурсах там иногда попадаются там, а вот мы сейчас опишем, как надо выживать, если вы остались одни в лесу, и дальше там, если у вас нет с собой сотового телефона или еще чего-нибудь, там, и дальше там еще куча байды какой-то. Надо тревожный чемоданчик собирать, надо там чисто закупать.
Знания,
караул. И главное, что они абсолютно бессмысленные. По одной простой причине, что если навернет действительно, так если ты способен спастись, ты спасешься, да? А если ты не способен, то как ты там не обложись этими чемоданчиками? Как вот сейчас говорят, там эти твари закапываются там в землю на сотни метров, строят города. Так просто принято решение богами потрясти всю эту байду земельки, там подвигать немножко плечами, разрушены все эти города уже нахрен. Нет уже их. То есть, ну, это просто вот, ну чушь. То есть это напрасная трата времени. И мы в эту вот напрасную трату времени вовлекаемся. Беда. Вовлекаемся мы еще и как бы тем, что, ну вот как существует же это общее ментальное поле, в котором мы находимся. И вот дай-то Бог, что вот здесь, вот, например, вот в этом помещении конкретно, оно выстроено так, что сюда не долетает это общее ментальное поле, в котором есть страх конца света, в котором есть страх, что сейчас воду отключат, есть страх, что там поднимут цены там на жилье. Там. Вот когда все эти страхи куда-то не долетают, хорошо жить, а как попадаешь наружу, они все на тебя вываливаются. И они начинают тебя давить. И если у тебя нет возможности от них защититься как-то, они начинают тобой управлять. И ты начинаешь поддаваться этому. Ты начинаешь вовлекаться в разговоры про то, что там у Путина сколько двойников там. И про то, что там в очередной раз там Сердюков что-то с какой-то бабой кого-то застали, и теперь поменяли министра обороны. И сейчас давайте про это поговорим. Вместо того, чтобы давайте пойдем, так сказать, это, ну там у себя канализацию дома сделаем наконец-то. Ну, нет, вот давайте вот этим займемся, да. Вот давайте об этом поговорим. Очень много раздражения, которое сейчас вот, ну вот, то, что ты, Миша, сейчас говорил, да, то есть вот едешь, и с определенного момента тебя начинает раздражать, это толпа народу, которые все суетятся, которым сейчас вот надо на Новый год всем что-то купить, все вот такими глазами бегают, вот, и в этом вот безумии сам начинаешь становиться безумным, это заразная штука, и вот, и начинает тебе гнев возникать, тебе хочется дать кому-нибудь в морду, хотя, собственно говоря, он-то ни в чем не виноват, но вот это вот, то есть вот, и это все следствие вот этого самого вот разделения, когда человека, а если глубже еще посмотреть, вот давайте немножко применим вот эту вот технику, да, построения надзадач, да. То есть можно, конечно, строить задачу сейчас и решать ее таким образом, что давайте построим вокруг себя железный забор, освоим всякие техники, там, кольчуг, шлемов Перуна, там, этих самых Михей Кладенцов. И вот огородим себя и будем ехать в маршрутке вот так вот, тут, и все, никого не пустим, нам похер совершенно, все, да, то есть кругом там ничего на нас не... Вот, это первый вариант. В принципе, работает, ничего, не вопрос. Но другой вариант, посмотреть подальше, а может быть все-таки что-то имеет смысл докопаться до истинной причины. С чего же это все взялось-то? А истинная причина дальше идет, что на самом деле, если в тебе возникает какой-то гнев, и если ты какое-то воздействие снаружи начинаешь воспринимать, значит, внутри сами эти вещи в тебе все-таки живут, значит, ты до них не докопался. Значит, где-то в тебе существует вот это еще интерес к тому, что там происходит. Все-таки в тебе еще заложено где-то вот эта вот безумная программа, что надо бежать срочно покупать всем подарки, потому что скоро Новый год. Вот. И где-то она в тебе живет, и она где-то тебя там ковыряет. То есть вот до этого надо копаться. Чаще всего это где-то, что внутри живет, связано с тем, что, ну вот, если уж так вернуться к тому, что я в свое время там рассказывал, да, чаще всего, почему злишься на кого-то, или почему воспринимаешь мир снаружи как враждебный, потому что ответственность за себя самого на себя не принял. То есть ты не можешь никак принять эту страшную ответственность на себя, что все, что вокруг тебя, это всего лишь отражение тебя самого. И что если ты внутри себя построил полную гармонию, если восстановил целостность внутри, то и вокруг тебя мир тоже будет таким же. Ты даже если будешь в этой безумной маршрутке ехать даже под Новый год, у тебя почему-то в маршрутке рядом сядут именно те люди, которые не будут вот с такими глазами, будут такие же, как ты, нормальные. Так сложится просто, потому что у тебя внутри так, и вокруг тебя все сложится так. И в автобусе в маршрутке будет звучать не шансон, а там, я не знаю, там, ну, что-нибудь очень приличное, да, например. То есть это вот как раз путь-то, как бы надо копать-то себя. То есть можно, конечно, пытаться этот вокруг мира там попытаться переделать. Либо от него отгородиться, я говорю, второй вариант, там, следующая ступень, там отгородиться, и мне похер, я в танке, так сказать. Вот. Но это все чушь, потому что ты не докопался до как бы изначальный источник это ты сам. У тебя внутри все это строится. И поэтому вот. Основная-то задача, как бы, вот этой вот целостности, да, восстановления целостности, единения, она все равно внутренняя всегда. Внутренняя, она касается работы и сознания человеческого, и каких-то его тонких оболочек, о которых там поначалу он не догадывается, но потом начинает их строить. Вот. Вот в чем, как бы, сложность этого вот перехода нашего, одна из его самых сложных граней, но в то же время самая благодатная, да, потому что, ну, когда вот, я помню свое ощущение, когда в свое время тоже там, как белка в колесе крутился, там это, у меня все это было там, вот, а потом ощущение такое удивительное, когда ты начинаешь, когда тебе очень хорошо быть одному, когда ты не боишься быть один, потому что ты один остался, и теперь, где у тебя баба, где у тебя там что, и что теперь, а ты без этого не можешь, у тебя потому что у Маслова написано, что тебе без этого нельзя. Вот. Когда вот это из тебя все вылетело, ты понимаешь, что когда ты можешь работать над собой, когда ты понимаешь, что все снаружи, это есть ты сам, то есть тебе работать нужно только с собой, и когда получаешь уже истинное наслаждение вот от этой работы, когда наслаждение приходит сначала от того, что ты что-то делаешь внутри, когда ты любишь, как это называется, там, надо в первую очередь полюбить себя, да, вот, когда ты что-то начинаешь делать для себя, и вот когда ты начинаешь вот этим наслаждаться, у тебя снаружи начинает все это расцветать, когда у тебя, ну, вот, интересный вообще человек, система очень интересная сама по себе, эта система, ну, вот, есть еще такая модель, я ее не рисовал, сейчас чуть-чуть нарисую, да. Человек – это некий сосуд, который может быть либо полон, либо пуст. И вот когда человек в состоянии пустом, он начинает вампирить, он начинает снаружи себе чего-то пытаться взять. Да? И вот это стандартное, как бы, стандартное состояние людей сейчас кругом. Когда их высосали изнутри, вот они были где-то чем-то наполнены, например, там съездили в деревню, там напитались солнышком, вернулись опять в город, и их начали высасывать, из них высосали все. И они уже возобновлять это не могут, Потому что, ну, в городе очень сложно, хотя можно, я говорю, там полно же техник, там с утра встать на крышу, залезть на солнышко, посмотреть, напитаться на целый день. Ну, там какие-то еще там есть техники наполнения, но для большинства они не существуют, потому что люди об этом просто не знают. Вот. А утренняя гимнастика по утрам, которая раньше была в Советском Союзе, было очень много чего хорошего. Утренняя гимнастика по утрам. Встал, гимнастику сделал хотя бы. Сейчас, нет, во-первых, радиоточки нигде нету. Во-вторых, гимнастики утренние, наверное, нет вообще ни одного из радиоканалов. Вот. И что люди при этом, они начинают сами становиться вампирами, сами сосать из окружающих. И вот начинаются эти все вот это, то есть на самом деле все вокруг нас, это в основном, ну, сообщество вампиров. То есть люди все друг друга из себя что-то высасывают, хотя уже и сосать-то нечего. Уже. Да, и вот все там, при этом есть, естественно, те, кто пытаются из этого всей построить некую пирамидальную структуру. То есть это известно, что есть там структуры, которые где-то там наверху сидит чувак, который всеми напитывается, а под ним там, соответственно, и вот это все, ну, у Левашова очень неплохо описаны эти все структуры, то есть вот структуры высасывания жизненной энергии, да, то есть где-то там они намеренно построены, но в большинстве случаев сейчас эти намеренно построены уже, про них забыть можно, просто все в этом состоянии жрать хочу, потому что сам производить не могу. Вот, это самое страшное состояние человека, это когда пустой. А есть состояние целого человека, когда вот, я говорю, тем или иным образом начал работать над собой, начал наполняться. Неважно как, там убежал в отшельники там на какое-то время, там, и ты наполнился, этот сосуд ты набрал, наполнился. И вот когда он полный, у него возникает потребность отдавать. Ему не надо хватать со всех сторон. Возникает потребность отдавать. И вот человек начинает работать на отдачу. И вот в этом смысле, как бы, удел людей, которые вот как там духовно растут, которые вот развиваются, которые через этот переход проходят, которые вот все вот это воспринимают, все эти грани перехода, вот их удел работать на отдачу. Это вот как Арий приехал, да, он просто на отдачу идет, он просто никак по-другому не может. У него вот просто, ну, потому что он полон, он наполнился, он этим знанием наполнился, им надо их отдавать, там, знаниями, еще чем-то. И вот, когда в это состояние приходит человек, вот он начинает действительно быть человеком. Тогда у него и мир, то есть, когда есть что отдавать, естественно, и мир начинает принимать. А когда из мира пытается все время, дай, так, ну, хрен тебе, ну, не дадим больше. И так и будешь. И у тебя в окружении все, возникает вот это вот враждебное, да, то есть, вот, то есть на самом деле, переход от состояния вражды, да, вот этого состояния агрессии, да, восприятие окружающего как нечто враждебного, да, то есть переход в состояние целостного, гармоничного происходит через работу, вот еще раз, над собой, через наполнение самого себя, вот, через осознание какое-то, через эту силу и через понимание вот этого еще одного кона, который я тоже часто говорю, но и буду говорить, не повторять, услышал я впервые его от Илюхи Чёрта, как бы, от Кнобенгофа. Группа «Пилот». Он в одной из лекций, лекция у него называлась что-то там «Любовь», да, там как-то так это звучало, что-то про любовь. Он такой кон выдал, что все, что... Сейчас четко сформулирую. Человек может что-то получить из окружающего мира, только став источником этого. Вот какой кон. То есть только создав в себе что-то, ты можешь это получить из мира. Только сделав в себе, отдав в мир, ты можешь получить это назад. Другого нет. Нет никакой возможности что-то получить снаружи, сделанного не тобой. Вот, естественно, есть по этому поводу куча таких, ну, заморочек, которые из матрицы сразу прибегают. А как же? Вот есть люди, которые там нахапали себе кучу там, ну, барахла, там, это, ну, богатые так называемые. Они же это, ну, сами не производили, это же все снаружи пришло. Сюда вопрос такой, ну и хрен ли, что это у них есть. Ну, и чего? И, ну, на какое-то время, да, ну там. На самом деле удел их страшен, этих людей. Потому что чем дальше, тем им больше надо. Они все время повышают свою зону комфорта все больше и больше. И не дай бог доллар рухнет. И что с ними будет, со всем этим барахлом, да? Они сразу становятся мертвыми, потому что у них сразу исчезают там возможности съездить куда-то отдохнуть, еще чего-то, они без этого жить не могут, они уже на этом повязаны, все, для них это смерть, караул, все где-то. Вилы повесятся, я не смогу на Канары съездить. Все, пипец, конец жизни. И вот это удел людей, которые на самом деле, по сути, это не люди, они уже человеком быть перестали. Они уже потеряли, а вот этот вот мир наш окружающий, то вот эта матрица, да, вот, мир потребления, как его сейчас называют, он специально так и построен, чтобы человек перестал быть человеком, чтобы он вот стал вот этим вот, ну, полностью зависимым от этого потребления. И, естественно, он ничего сам не производит, поэтому паразиты везде и множатся, поэтому там банки есть, поэтому, соответственно, там эта вся рента есть, все это вот это все, ну, есть люди, которые просто живут за счет других принципиально, во всем там, ну, в чем угодно. И это не люди уже, все. Тут, ну как еще это объяснить? Я говорю, ничего личного, это просто логика. И единственное, когда человек может стать человеком, это когда все, что вокруг него, и что, все, что у него есть, это все он сделал сам. Когда у него жена любимая, которая ему любовь отдает, которую он сам ей когда-то отдал, да? Когда у него дети пришли, потому что он в свое время понял, как этих детей там зазывать, он понял, как, что нужно сделать там для того, чтобы жена нормально родила, как нужно с ребенком разговаривать, пока она носит. В этом случае к нему пришел нормальный ребенок. Вот, это я с мужской точки зрения говорю, там с женской можно по-другому вот, рассуждать, но суть от этого не изменится. Все, что ты получил извне, ты создал сам, вот тогда ты становишься человеком. И тогда, естественно, весь мир не становится враждебным, потому что как может быть тебе враждебно то, что ты создал сам? Вот в этом и забава этого перехода. Вот люди, которые живут в матрице, для которых мир враждебен, они просто не понимают, что он враждебен только потому, что они ни хера для этого мира не сделали. И что они могут дальше сколько угодно мочить там этих самых зеленых, черных, красных или еще кого-то, накачивать все мышцы, соответственно, там изучать там ножевой бой или еще чего-то, но от этого для них ничего не изменится. Мир по-прежнему будет... Если человек изучит ножевой бой, снаружи ему поставить чувака с пушкой, так сказать. Ну, никаких вариантов. Это не имеет смысла. То есть, как вот в свое время такая вещь там, да, в 20 веке была такая популярна в военном деле, как это... Борьба брони и снаряда. То есть вот мы сделаем бронебойный снаряд, а мы сделаем более толстую мощную броню, а мы сделаем еще более бронебойный снаряд кумулятивный, а мы сделаем еще там другую броню. И вот абсолютно бессмысленная штука. То есть невозможно никогда победить в этом вот, ну, улучшении, так сказать, там системы каких-то противоположностей. Можно только перестать этим заниматься. И тогда, естественно, все сразу... То есть не надо будет ни пушка, ни снаряд, ни бомба, там ничего. То есть, ну и броня, соответственно, не нужна. Но зачем? То есть сразу это все исчезает. Как только есть вот это понятие, что надо соревноваться. И вот отсюда, ну как бы, как раз под концовку, немножко со словами поиграет, потому что мне очень нравится. Значит, вот про целостность завершу пока, да, то есть, ну... достаточно и более-менее связалось. То есть то, что я говорил, вот я не знал, как это свяжется, все-таки связалось. Вот. То есть целостность еще и в том, что человек вот наполняется. То есть он мало того, что становится целым, да, то есть он себя собирает по кускам, возможно, ему где-то неведомым. То есть у него есть какая-то его часть, просто она не догадывается, которая не позволяет ему стать целым. И вот он ее находит, как там в теории решения изобретательских задач. И это целый кусочек, который бух там чего-то более целостное в человеке сделал, там его сознание что-то сделал. Вот. Но целостность еще и зависит от наполнения человека. Вот когда он сам себя наполняет, и у него возникает потребность отдавать наружу, да, вот тогда возникает вот это вот преобразование, которое сейчас происходит в мире. Вот, и теперь вот про, значит, соревнования, да. И на этом закончу. Есть такая вот штука, значит, спорт. Опять же, в советское время, ну, я не буду говорить про эти, про футбол, там, хоккей, это просто собирание жизненной силы с людей, да, то есть собрать толпу народа, которые будут там за кого-то болеть, а забегается куча паразитов, которые при этом подпитываются просто этой энергией там. От людей. Это как бы, ну, отдельная там песня про эти массовые виды спорта. Смешно просто. Ну, да, ну, эти вот стадионы, когда набитый там народ там, а еще болельщики друг с другом ругаются, там с одной трибуны на другую, там это вот этот караул вообще, то есть такое питало для паразитов, ну просто чудо.
Олимпийские
игры, это вообще там караул, да. То есть это, ну, я говорю, это отдельная тема, но она уж просто, по-моему, не имеет смысла про нее говорить, она для всех очевидна, да. То есть это кормушка вот для паразитов, которые придумали. Вот, я просто о сути сейчас немножко, о сути самого спорта. И вот, значит, изначально, если мы вспомним, ну вот, а если кто не знает, то можно опять там, ну, либо мою лекцию посмотреть, либо Шимшука почитать. Есть в книгах там у Шимшука «Бабы-яги, кто они?», в «Оберегах», по-моему, есть, в «Волхвах» есть описание структуры человеческих тел. И там есть описание, ну, энергии, соответственно, соответствующих каждым телам, и физических упражнений, которые помогают развивать определенные тела человеческие. Так вот, большинство того, что сейчас считается некими спортивными соревнованиями, в которых люди соревнуются, кто там выше прыгнет, громче пукнет или там больше веса поднимет, вот, большинство из этих вещей не носили изначально соревновательной составляющей. Сейчас я дойду до этого слова потом, сейчас пока просто прорисую. То есть изначально все эти упражнения были придуманы, точнее не придуманы, а богами созданы и даны человеку для того, чтобы развивать то или иное тонкое его тело. Соответственно, есть там тело эфирное, у него энергия хи, соответственно, была гимнастика. Гимнастика – это упражнения, в основном связанные со статичными позами и с растяжками. То есть это вот такого рода. Например, для ментального поля у него энергия ми, для этого были упражнения, связанные с метанием. То есть это когда тело напрягается на какое-то время, потом резко что-то куда-то бросает. Ну так, камень бросаешь, соответственно, копье бросали, ядро бросали. Вот сейчас еще сохранилось в легкой атлетике что-то еще от этого оставшееся, да? Ну и там, я говорю, вот большинство вот каких-то видов спорта, которые сейчас приобрели вот эту вот соревновательную, навязанную им соревновательную какая-то часть, на самом деле это были просто упражнения для развития определенных тонких тел. И это первое, что нужно себе уяснить для того, чтобы как-то более-менее нормально относиться к спорту. Второе, значит, все, что касается, условно говоря, спортивных дисциплин, связанных с, ну, условно, давайте назовем, самообороной, да? Самообороной, либо с какими-то, ну, силой там человеческой. Ну, это, соответственно, всякие виды борьбы, разнообразные там виды единоборств, как называть? Единоборство, кстати, тоже вот слово хорошее, тоже можно его разобрать. Единоборство. Соответственно, есть какие-то силовые упражнения, ну, типа там накачивание мышц, да, там гантелями, с отяжелениями, еще с чем-то. Вот с гантелями, с отяжелениями, еще с чем-то увели в другую сторону, даже не в смысле соревновательности, а в смысле там накачивания мышечной массы, знаете, эту всю байду. Это вообще бодибилдинг как таковой. То есть я хочу иметь красивое тело. И я его буду создавать тем, что буду тренировать определенные группы мышц, а поскольку им расти нужно каким-то образом, а у меня не хватает ума, чтобы их расти правильным образом, поэтому я буду пить анаболики, которые позволят мне эту мышечную массу, ну, там, какие-то протеины. То есть это вся байда. Значит, этому бодибилдингу на самом деле не больше 20-30 лет. Вот как бы сам по себе вот этот там культуристы, которые там это, все эти красивые тела, это тоже там началось где-то в 60-е, 70-е годы, не раньше. Раньше не было этого. Раньше была красота человеческого тела, но она была связана с ну вот действительно какими-то единоборствами, когда борьба шла. Вот есть же понятие, оно, я не знаю, в Олимпийских играх сейчас сохранилось или нет, классическая борьба. Это когда...
Сейчас греко-римская.
Греко-римская она называется, да? Это когда не нужно никаких кимоно. Когда люди просто в одних трусах, как бы, да, то есть им не нужно что-то хватать ни за что там тебя. Там все на движениях основано, на каких-то захватах, аккуратных, там, так сказать, там даже бросковая техника не особо важна. Там важно вот именно То есть вот это было, сейчас тоже извратили, сейчас тоже как бы ушло, то есть там сейчас вот эти всякие армрестлинги, там когда друг друга мочат, кидают, там это, ну, там бои без правил еще какие-то. Вот мордобой этот в виде бокса, который раньше бокс был как бы способ научиться правильно наносить удары. Это не надо было забить противника там, да что-то там, ну, до нокаута или еще чего-то. Это правильное движение телом, чтобы вот не просто у тебя руки двигались, а все тело, да, вообще бокс удивительная сама по себе наука, вообще на Руси она называлась всегда кулачный бой. Вот, и, собственно говоря, бокс сворованный кусок, который англосаксы в свое время утащили. И потом сказали, что это наше изобретение, там, в Англии родили. Там. В Англии вообще ничего своего нету, по крайней мере, в той Англии, которая сейчас. Та Англия, которая сейчас, она вот в 18 веке где-то появилась, когда вот эти твари там все захватили, ну вот, условно говоря, верхушку. На самом деле, на территории Британских островов ведическая культура, так же, как у нас, сохранилась очень глубоко, и там до сих пор... И в Шотландии, и в Ирландии, и в Уэльсе. Очень много вот таких же закрытых, как у нас в Китах, мест, куда дойти никто не может. Там, несмотря на то, что вроде там и, как там рассказывают, матка рептилий сидит, там это мировое правительство там живет, и вся эта байда. Это просто надстройка, которая там живет. Там, да, там, вот, я говорю, меня немножко уносит, но это пущай, неважно. Значит, так вот, значит, единоборство, да, слово единоборство. Вот сейчас, опять же, там мы будем изучать там систему Кадочникова, там, соответственно, защиту, там. Вот видите, как утаскивает опять? Опять утаскивает в эту борьбу, что кругом у нас враждебный мир, что нам надо от него защищаться, что если мы идем через подворот, на нас обязательно нападет чувак с топором, поэтому нам надо будет защищаться. Если идет женщина одна, ее обязательно изнасилуют, ну, в темном углу, там, ну, никак по-другому. И это нужно спрограммировать. И от этого нужно, программирование идет именно через то, что людям навязывать вот эти самые, сейчас будем там кружки по самообороне. Я ни в коем случае не говорю, что не нужно это изучать. Но сама подоплека, смысл, да, изучения, как бы побудительный мотив к изучению, он безумный, он неправильный. Потому что вот еще раз, есть чудная совершенно притча, да, как собрались три мастера. Ну, кунг-фу там, единоборство, неважно там. Три мастера собрались. И между ними устроили соревнования. Вот давайте, у вас будут бросать камни. И, значит, вот кто из вас победит? И вот первый из мастеров, в него бросали камни, но он как бы настолько четко от них уворачивался, что ни один камень в него не попал. Второй, значит, мастер... победил первого тем, что в него бросали камни, но он не уворачивался от них, а делал так, что те, кто в него бросали, промахивались. То есть воздействовал на противника, соответственно, камни летели мимо. А он стоял просто, смотрел. А третий победил просто тем, что в него даже никто не бросил ни одного камня. Даже рука не поднялась, как бы. Ну, вот. Так вот, смысл-то в том, что на позиции третьего надо находиться всем. То есть если ты идешь через темный поворот, тебе не надо ждать, что тебя убьют, изнасилуют, зарежут там или еще что-то. И тебя не убьют, не изнасилуют, не зарежут. Если на тебя идет толпа в виде подростков, так сказать, и ты ждешь, что они сейчас тебя будут бить там, да, они тебя будут бить. Если ты пройдешь мимо них, они тебя не будут бить. Это все зависит от человека самого. Он сам все строит, окружающее. Естественно, есть варианты, когда, ну там, ну, опять же, вот смысл такой, собака кусает человека. Почему она кусает человека? Ну, бывают, конечно, натасканные собаки, которые там натасканы на то, чтобы кусать. Это уже другой разговор. Но, по сути, собака кусает человека только тогда, когда чувствует его испуг. Она просто чувствует энергию страха и на это бросается на человека. У собаки это в инстинкте заложено. Она бросается на человека, в котором есть некая нечисть. А эта нечисть – это энергия страха. Она чаще всего… Нечисть, она проявляется именно страхом. Ну вот любая неуверенность в человеке, она страхом же проявляется. Вот, это и есть нечисть в нем. Неуверенность в человеке – это нечисть, которую надо, ну, это бес, которую надо там изживать. Вот. А если в тебе страха нет, тебя собака не укусит. Она мимо пройдет. И даже вот бывает, когда идешь, там навстречу идет человек с собакой, да, без намордника. И вот в тебе страх возник, что она тебя цапнет. А идешь нормально, там еще скажешь «здравствуй, собака». То есть, ну, вот самое-самое хорошее. И она тебе еще хвостом повиляет, скажет «здравствуй», там, ну, не вопрос, там, все нормально. Вот, это все от человека зависит. И вот оттуда слово единоборство. Вот нам говорят, что там борьба, там единоборство. Там единоборение происходит, там единство происходит двух людей, которые борются. Они не бьют друг друга, они себя там не заламывают руки, они делают болевые приемы. Они возникают между ними единство, они обмениваются чем-то единым, чтобы остаться целостными. Да, вот что есть единоборство. Там не с единством борются в этом единоборстве, там за единство борются. Это вот очень важно тоже. А, как бы, и дальше вот как раз слово соревнование, да? А, давайте разберем. Со-ревно-вание. Ваяние, да? То есть ты совместно ваяешь ревность. Вот что есть соревнование. Ревность ваяешь. Ревность — это что? Это некая зависть по отношению к другому. Ревность. Да? Или чувство собственности, ревность. Вот что есть соревнование. Вообще это неправильное слово. В соревнованиях участвовать неправильно. Это порождать ревность в других людях, воять эту ревность, порождать зависть. Почему, мне всегда не нравилось, что вот кто-то там кого-то прыгнул выше, так сказать, там, и вот он там чемпион мира, там, вот он там это. Вот, ну не глупость ли? Вот по отношению к тем, кто не прыгнул выше. Чем они хуже-то? Они точно так же... Чем хуже человек, получивший бронзовую медаль за то, что он прыгнул там на 2 сантиметра ниже, от того, кто получил золотую? Ничем. А их уже поставили на разные эти, ну у них там ступеньки же есть. Ну, одного на выше, другой пониже, еще пониже. С какой стати, по какой причине, зачем? Чтобы между ними породить вражду, правильно? То есть я не завоевал золотую медаль, я не люблю этого, кто завоевал золотую медаль. Но я, правда, в следующий раз накачаюсь, я им надеру жопу, я займу такие, буду выше его. Но это глупость, это ревность порождения, это порождение самых низменных энергий в человеке. Вот на этом спорт основан. Причем а спорт, которому не так много лет. Вот Олимпийские игры, как говорят, там с конца 19 века первая Олимпийская игра, что ли, была там, ну где-то там Олимпийские игры, не помню. Вот. И порождены они были отнюдь не в Греции, отнюдь не в России. Они как бы родились в той же самой Англии, условно говоря. Когда потребовалось будить в людях вот эту вот энергию ревности, ненависти друг к другу, зависти друг к другу. Это вот конкуренция. Ну и дальше, естественно, конкуренция. Конкуренция уже в бизнесе. Но это уж там... Я про бизнес вообще ничего не говорю, потому что это вообще мертворожденное существо, оно, ну, недолго им жить осталось. Вот. Ну вот по сути спор, да? Вроде нам говорят, что это все хорошо, у нас сколько секций всяких, там... В свое время там каратисты появились, сейчас там еще кто-то там. Вот. И сколько на этом нехорошести в результате, да? Сколько грязной энергии вырабатывается, сколько на этом построено еще всякой байды, связанной с тем, что надо же жрать мясо, иначе у тебя там, ну, мышцы не нарастут, там еще что-нибудь. Сколько на этом живет паразитов в виде вот, ну, опять же там. Фитнес-центры этих, которых сколько развелось, да, где тебе за денежку сделают красивую фигуру. Нахера тебе красивая фигура? Вообще, что это такое красивая фигура? Дальше. Красивая фигура – это вот. Эталон – я хочу быть такая же. Если я не такая же, я никто. Вот я там не это самое, у меня жопа не как у Дженнифер Лопес, значит, я никто. И все. Это что порождает в женщине? Ущербность, соответственно, так сказать, ревность там. Вот. Что она мужику в результате отдаст? Чувство собственной ущербности. Ну, больше ничего не отдаст. И вот это все развивается вот этим посредством. Вот поэтому единоборство я принимаю, как бы вот, а вот соревновательности не принимаю. Это вот просто я говорю, даже игра в слова, да, ведь в принципе посмотреть на все это, ну, не так сложно, тоже здраво на это все посмотреть. А то, что уж я говорю, вот это там все сбегают к телевизору смотреть там очередной чемпионат мира, ну это вообще караул там. Вот, в очередной раз сразу прибегает толпа с ложками, ага, сейчас мы покушаем эти паразиты. Ой, хорошо-то как, сейчас там все это вылезет. Вот.
Турнир тоже.
Да, ну тоже можно.
Не от тюра происходит.
Вот, то есть это вот, вот это вот грань перехода. Грань перехода в том, что нам нужно... стремиться к единству, исцелению. Вот давайте еще замкнем последние вот этими словами, что раньше, ну вот это сейчас у нас больницы, там, где болеют, да, а все-таки еще совсем недавно были здравницы, где здоровье управляли, да, здоровье. Вот, где были есть лечебницы, где лечат, да? А есть такие целители. Раньше там вот я говорю, есть врачи, которые там врачуют там. Вот. А были раньше целители, которые устанавливали целостность человеческого существа, которые здравие желали, да? Здравия желаю всегда было, там и у войсках было, здравия желали. А сейчас вон некие люди тут уже пытаются на базе новых праязыков русских построить, что слово «здраво» это вообще чума вообще там. «З» — это буква «зло», «зело» оказывается «зло», а дальше идет «ра», «д» там, ну, в общем, короче, это «зло» для «ра», и, в общем, это вообще «здраво» — это вообще полная фигня там. Вот, нас даже это пытается там что-то сейчас увести, там, закрутить, краул. «Здравия желали», «здравия», «единство», «целостности». Вот, никогда не было вот этого жаления, да, когда соберутся, мы сейчас друг дружку пожалеем, каждый расскажет про свои болячки. Вот как сюда тоже иногда люди приходят, которые еще вот совсем пустые, да, вот, и начинают прежде всего рассказывать, как им там в свое время чего вырезали, да как там чего это самое, и вот в красках начинаем, мы их сразу, так сказать, разворачиваем, потому что вот приходят люди, которые, из них начинает вываливаться эта мерзость, да, то есть вот. Да, давайте-ка вот мы с вами там вместе там сейчас покормим вот эту.
Я сейчас гадость. Вот здесь это все.
Да.
Берите-ка со мной вот это.
Вот. И это на самом деле это очень хорошо, что у людей есть такая возможность. Потому что вот любое подобное чистое место, где люди там приходят иногда, просто на горшок сразу бегут, потому что это. Вот где есть возможность почиститься, где структура пространства такая, которая не заставляет тебя. В очередной раз разбежаться там мыслями или еще чем-то, а тебя соединяет. И когда тебя соединяет, то есть тебя начинает всякая гадость вытесняться, естественно, как на тюбик, если надавить, из него там что-нибудь повалится. Вот. Это очень хорошо, когда так, хоть такие места есть. И вот если каждый еще такое место у себя внутри создаст, да, вот, сумеет создать, почувствовать его внутри у себя. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы вот маленькое, чистое место. Можно его создать, а можно его найти. Можно же докопаться до души своей. Она же там чистая. Она не может быть грязной, она всегда чистая. А уж если совсем до вот этой вот искорки докопаешься, вот этой атьмы, да, до своей, вот, она может оказаться даже не внутри тела, она может где-то снаружи, там ее в результате найдешь где-нибудь. Вот, потом вернешь в тело. Такое тоже бывает там в жизни. Вот докопаться до самого чистого, до света, а потом его изнутри начинать. Сначала на себя распространять, потом на внешний мир. Вот это и есть вот эта целостность. Она изначально-то, человек вообще существо целостное, изначально, я говорю, оно абсолютно совершенное существо. Это вот оболочка, я говорю, которая нам дана, там сколько их, кто говорит, 9 тел, кто-то там, да можно их хоть 100 нарисовать, потому что тела человеческие, они, например, отдельное тело в человеке – это кровеносная система, отдельное тело – лимфатическая система, отдельное тело – нервная система. Это все отдельные тела. Там даже вот спинной мозг, да, сам по себе – это вообще отдельное тело. Головной мозг – отдельное тело. Это все, если на тонком плане смотреть, это все структуры совершенно… Но они отдельные, но части единого.
В какой гармонии они работают.
Вот. И она все время пытается, представить, что мы вот все, надо перететься, даже вот если человек начинает вдруг осознавать свою вот эту вот безумную сложность, да, что он не просто этот набор там этих, ног, рук там и еще чего-нибудь, а когда вот он действительно понимает, сначала крыша едет, как я со всем этим справлюсь, да не надо с этим совсем справляться. Надо почувствовать, что это вот все, что тебе дано, оно все единое. Оно ни в коем случае не разбито по частям вот этим. Оно все, у каждого там своя задача, у каждого там. За каждым нужно, что самое это ценное, за каждым нужно ухаживать. Как вот Трихлебов умница, он всегда говорит. Вы говорит, с чего начинается вообще духовный рост человека? Вы говорит, осознайте себя набором вот этих живатом, из которых вы все состоите. Там много же вас этих живых частичек. Это ваше войско, которое вы собрали, которое вам дано. Вы его научитесь мыть, кормить, одевать, вовремя зарплату выдавать. Вы говорит, научитесь хотя бы этому. И вот тогда они начнут вам служить. И вот тогда вы сможете дальше что-то делать. А до этого, что там, помыться вам в лом, там, так сказать, жрать всякую гадость, не вопрос. Праной напитаться вы не умеете, вы дышать нормально не умеете. Ну, естественно, они на вас плюнут и скажут, да пошел ты, и будут там раздельными. Вот То есть элементарные же вещи совершенно. То есть почувствовать себя целым. А в целом себя почувствовать — это тем, за что ты отвечаешь за всю эту целостность. И, соответственно, начинаешь там думать, а как же там правильнее там. Вот. И это ни в коем случае не эгоизм, как нам сразу там говорят, что прибегает толпа народа, начинает кричать: «Ах ты эгоист, ты только собой занимаешься, ты не хочешь ничего нам давать, ах ты такой сикой редиска». Вот всех нафиг, все в сад. Будем заниматься собой, тогда и вам будет хорошо. Вот на самом деле совершенно нормальный подход. Вообще эгоизм как таковой, это слово самое неправильное, эгоизм. То есть то, что идет от эго, от личности, это некое такое обособление, да, то есть человека от личности. На самом деле более правильное название — это себялюбие. Вот себялюбие — нормальное слово совершенно. Если ты себя любишь, ты не себелюбец, который там начинаешь любоваться на свое красивое тело. Там, не совсем не важно. Ты себя любишь. А если ты любишь себя, ты любишь все окружение. Потому что все окружение — это твое отражение. Если ты любишь себя, ты любишь свое отражение. Весь мир любишь. Это вот, я говорю, это логика. Вот тут уж никуда не попрешь. И как нам не рассказывают про то, что логика — это удел демонов, и что они своей логикой нас могут забить. Не, наука логика — это великая наука. Естественно, демоны ее применяют, но применяют только в рамках данной им, то, что им дано. Вот им дано применять линейную логику, они линейную применяют. А нам дано применять непрерывную логику. Мы можем находиться в рамках любой логики, мы можем понимать всю взаимосвязь всех событий, всех процессов в мире, внутри себя и в мире. Это нам дано человеку. Вот. И для этого просто нужно развивать свое сознание, нужно развивать свою целостность. Вот все. Если вопросы есть, могу ответить.
Говори, пожалуйста, штука 3, по-моему, как она стала правильно?
Теория решения изобретательских задач. ТРИЗ. У меня, в принципе, есть одна из ее версий, можно даже записать, там 3.0 на версии. Книжка есть у меня, кстати, я могу.
Ты в программах, что ли?
Программа есть. Я в свое время интересовался, скачивал это все. Вот. Очень много книг написано, очень мощных. А вот ТРТЛ, это самая теория развития творческой личности, тоже очень сильная штука. Тоже я собирал в свое время, забросил. Просто у меня времени нет. А так кому-то очень, наверное, сильно может помочь. Потому что это действительно разработки вот эти. У нас в Советском Союзе ученые были очень сильные. И они были правильные. Они не занимались вот узким утилитарным какими-то задачами, они занимались настоящими задачами, очень серьезными, общечеловеческими. Да.